Аллилуйя. Отец неба и земли, я благодарен Тебе за милость Твою, за любовь, за жизнь, за свет. Спасибо Тебе, что Ты даешь нам возможность двигаться к Твоей любви, к Твоему свету. Спасибо, что Ты ведешь нас за правую руку в Твой дом святости, в Твой дом тепла, в Твой дом жизни Божией, там, где есть вечная любовь. И мы просим Тебя, Боже, благослови наше занятие, чтобы каждый день мы могли подняться все выше и выше и выше, ближе и ближе к Тебе, и быть светом для народов и солью земли Твоей, Боже. Во имя Иешуа Мессии молились. И просим Тебя, Боже, благослови это интернет-соединение. Те, кто не может подключиться сверхъестественно, помоги подключиться, Боже. Да будет воля Твоя сегодня здесь, на этом месте, и добрый плод. Во имя Иешуа Мессии молились. Аминь. Хорошо. Итак, мы с вами сегодня начинаем новую книгу. И эта книга называется «Бамидбар». В синодальном переводе это «Числа». Так что можете открыть эту книгу. А пока вы открываете, я вам напомню, чем мы занимались перед этим, что мы читали. А мы с вами были в главе Бегар, то есть на горе Синай, там, где говорилось о юбилейном годе, там, где говорилось о Шмити, о седьмом годе. То есть, оказывается, у земли тоже есть шаббат, и этот шаббат длится целый год. Из 7 по 7, 49-й год был тоже год Шмити, и 50-й год, это был юбилейный год, когда все возвращалось на круги своя. Так много семерок, оно просто бросается в глаза. И как вы думаете, почему так много семерок? Вот даже посмотрите, допустим, царь Давид был седьмой в семье, и именно его Бог избрал. Мы можем сказать, что это совпадение. Окей, если мы будем считать от Авраама до Моше, Моше тоже седьмой, именно он удостоился чести принять Тору. То есть семерки, 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 семерки. Эти семерки складываются 7 по 7, получается 49, начинается юбилейный год, день свободы, день освобождения. И мы с вами говорили, что это действительно все вот эти семерки, они не просто так. А вот теперь такой вопрос. Скажите мне, пожалуйста, глава Бегар, которую мы с вами прошли, все эти семерки, это какая заповедь? Потому что мы с вами говорим, что существует 10 заповедей, и каждая из них детализируется в Торе. Какую из заповедей мы с вами детализировали, читая вот юбилейный год, год Шмити и так далее, и так далее, и так далее. То есть последние книги Ваикра и Возвал. И все мы начнем, конечно, как обычно, справа налево, по нашей традиции. И справа налево у нас сидит товарищ Князева, которая готова к ответу, всегда готова, потому что понимаете, что человек, который всю жизнь проработал в школе, работал с пионерами и помнил этот устав. Будь готов. Всегда готов. Мы вас слушаем, Алла. Такое бурное вступление. Она раз и вниз перескакала.
Что ты хочешь?
А вы по вопросу дали?
Ты же вопрос не задал четкий.
Правда.
А я жду четкий вопрос.
А, так ты же откликайся. Я сказал, будь готов, а ты не отвечаешь?
Всегда готов.
Вот. Всегда готов, значит, тогда так. Мы говорим с вами сплошные семерки. Какую заповедь детализирует глава 25, 26, 27, то есть до конца, до книги Бамидбар? Детализация какой заповеди? Ну, мы как бы хотим просто подвести черту того, что мы прошли ведь целую книгу.
Возлюби Бога своего.
Это твое мнение, да? Хорошо. Люда, ты как считаешь, какую заповедь детализировали мы, когда вот все вот этот юбилейный год, шаббат земли там и так далее и тому подобное? и все эти семерки, 77-49, на 50-й день подошли к горе, праздник Шавуот мы справляли, а потом мы с вами видим, что это еще и юбилейный год, 7 по 7 годов, 49 лет, 50-й год, 50-й день, 50-й год, 7-й день, и все семерки. Какая заповедь из той десятки? Кстати, то, что ты сказала, Алла, это, конечно, хорошо. Возлюби Господа Бога своего и ближнего своего, но это обобщенно. Там их 10. А то, что ты сказала, это как бы заголовок. Быстрее, у нас нет времени. Люда. Окей, Зоя.
Приближению Господу.
Как?
Ну, мы приближаемся к Господу тем самым, когда служим и исполняем то, что Он нам говорит.
Люда, вы не поняли вопрос. Какую заповедь детализирует вот эти последние главы, которые мы прочитали? Слово детализация, это же русское слово, да, по-моему? Я уже начинаю путаться. Детализировать.
День субботний, чтобы чтить его, светить его.
То есть четвертую заповедь детализирует, правильно я понимаю?
Да, полный день субботний.
То есть все то, что мы говорили о юбилейном годе, о празднике Шавуоте, 7-7-7-7-7-49 и так далее, детализируются. То есть из этого шаббата выходят праздники внутри, детализация, которые как бы детализируют сам шаббат. Я правильно это понял, Гала?
Абсолютно правильно.
Абсолютно, да? Кто со мной не согласен, быстро скажите, пожалуйста. Или вы еще в раздумье. Еще раз. Это детализация праздника Шаббата, который мы справляем на седьмой день. Все остальные праздники, все, которые там есть, это детализация понимания самого Шаббата. То есть каждый праздник, который мы справляем, он раскрывает определенную грань самого Шаббата. Поэтому, когда мы начинаем что-то смещать, убирать там и так далее, мы как бы выходим из самого шаббата, и мы теряем смысл этого. Либо мы не понимаем, о чем мы говорим. Мы понимаем смысл какого-то праздника, но мы не понимаем, какая частичка этой картины, которую мы разбираем. Смотрите, есть какая-то картина, красивая картина. И ее взяли, разорвали на мелкие кусочки и раздали. А потом потихоньку один кусочек вернули, другой, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой. На 7 частей разорвали картину. И когда все вот эти кусочки, то есть все вот эти праздники, собираются вместе, только тогда мы понимаем, что такое шаббат. Я вам честно скажу, что мы еще не до конца понимаем, что такое шаббат. Мы еще не до конца имеем откровение и полноту знания, что такое седьмой день, что такое седьмой год. Поэтому так детально мы старались с вами разобраться с этим вопросом. Но вот наступает следующая часть, следующая книга. И это книга Бамидбар. Бамидбар или в синодальном переводе числа. Числа как-то не отвечают суть этой книги, которую мы с вами будем разбирать. Но Бамидбар – это пустыня. А нам как бы сразу есть намек, что где-то что-то происходит. Смотрите, в самой Торе есть 5 книг. Ее даже называют Хумаш. Хумаш – это 5 книг. Почему 5 книг, а не одна книга? Лена, мы тебя слушаем. Алло, Лена.
Алло, да.
Да. Как ты думаешь, почему 5 книг, а не одна?
Ну, потому что Отец Небесный через Моисея писал.
Так.
писалось. И Моисей прожил всего 120 лет, потому что, написав пятую книгу, и потом после не стало Моисея.
Окей, тогда я вам скажу такую вещь. Смотрите, на самом деле, вот эти главы, стихи и все остальное, да, это уже произведение как бы последних времен. Это образ просто греческого мышления, более такого детального, да. То есть у пророков этого вообще не было. Она подряд писалась и писалась и писалась. И между каждой книгой просто-напросто оставались 4 свободные строки. И потом начиналось следующее. Но названий и глав вот этих, и все, и этого всего не было. Теперь вот у меня вопрос, почему 5 книг, а не одна?
Тишина. Я думаю, так как Господь доверил Моисею же вывести народ из Египта, и народ же тоже не соглашался, даже когда Моисей шел на гору, они в последний момент они сказали, нет, мы туда не пойдем, иди ты сам.
Но.
То есть только ему одному единственному уже было доверено писать. Ну, это мое понимание.
Ага. Ну, я спрашиваю, почему 5 книг, а не одна. Ну, была бы это одна книга с тем же самым текстом. То есть, смотрите, если это 5 книг, значит, каждая книга имеет какое-то свое значение, какую-то свою цель. Вы постоянно...
Совершенно верно. Ну, они же шли 40 лет, они же не в послушании народ был, и поэтому от каждого места они же поэтапно шли.
Так.
И там, где Господь говорил Моисею, поставь скрижали, там даже, где на скрижалях и написано. То есть от местонахождения писалась каждый раз книга, куда вот народ передвигался, куда Господь направлял, и на каждом этом месте писалась книга.
А можно я скажу?
Да-да, пожалуйста.
Мне кажется, почему 5? В каждой в отдельности, в каждой отдельно где-то отображены отношения человека с Творцом, где-то отношения между друг с другом, с людьми, а где-то вот такие вот, как человек к себе относится. Ну, в таком плане как бы они разбиты. Не только там, что вот они проходили пустыню, вот, территориально, а вот в таком духовном плане. Так же, как вот сами заповеди эти включают отношения с Богом, с человеком и с самим собой. Я думаю, и в них тоже заложено вот это вот все.
Ну, в общем-то, есть крупица, есть мысль, но надо было немножечко дальше как бы пойти. Окей, кто у нас там? Вероника? Ваше слово.
Я согласна с предыдущим оратором.
То есть? Тут много ораторов уже было.
Пока со всеми согласна, я воздержусь от собственного.
Некому мысли, да? Хорошо. Алла, ты как думаешь? Мы ждем.
Они называются по-разному. Каждая книга имеет свое название.
Так, и?
Ну и поэтому 5 книг.
Окей, я тогда я попробую немножко по-другому. Смотрите, если есть 5 книг, да, то у каждой книги, значит, есть какая-то цель, правильно? Ну просто так бы 5 книг не было. То есть у каждой книги есть своя цель. Почему мы сейчас об этом говорим? Потому что мы начинаем книгу Бамидбар. И нам очень важно понять, какая цель у этой книги. Какая цель ее? Какая цель у Бога постучаться в наше сердце? Какая цель? С какой целью? Помните, когда есть желание, это класс. Но если есть желание, и человек не в состоянии все это делать, потому что он не может дисциплинировать свою жизнь, потому что у него не хватает смелости, потому что у него не хватает времени и так далее, и так далее, и так далее, и тому подобное. Он только одно желание остается. Он вдруг замечает, что через неделю, через две весь пыл, огонь пропал, и как все было, так и осталось на том же самом месте. И до следующего раза, пока кто-нибудь опять не зажжет этот огонь внутри сердца. Света, ты как думаешь, почему все-таки этих книг пять, а не одна? То есть одна книга – это одна цель, пять книг – это пять целей.
Я думаю, что, скорее всего, как какие-то периоды. Проходя один период, ты входишь в другой период, и таким образом ты растешь, то есть двигаешься.
Хорошо, здорово. Но смотрите, мы смотрим на книгу, да, допустим, «Берешит». «Берешит», как переведено в синодальном переводе, в начале. «Берешит», «Бара», «Элохим» мы с вами читали. Но каждая буква и каждое слово, там есть определенное значение, и мы вдруг начинаем понимать, что вся эта книга предназначена не для того, чтобы нам рассказать, как был устроен мир, а для чего он был сделан. То есть вдруг мы начинаем понимать, что этот мир был сделан для нас. А как он был сделан? Этим пускай занимаются астрономы, физики, биофизики, математики там и так далее. То есть люди науки, которым Бог дал для этого дары и так далее, чтобы заниматься более детально этими вещами. Мы понимаем, что книга «Берешит» предназначена для того, чтобы показать нам, для кого сотворен этот мир. Ира, и ты у нас последняя. А кого я Девору, по-моему, еще не спрашивал, да? Так почему же все-таки пять, а не одна?
Пять периодов, которые ведут...
А ты можешь назвать эти периоды?
Ну, это как сотворение потом... Ой, не знаю, сейчас не то скажу.
Ну и что, что не что?
Рабство.
Да, рабство, потом исход оттуда... Потом, ну это подготовка, в принципе, к чему? К...
Вот смотрите, Света и Гал сделали подсказку, но они почему-то не пошли дальше. А вот как бы мы все, когда услышали, да, то уже складывается что-то. Смотрите, пять книг, пять целей. Первая книга «Берешит». Для кого создал Бог мир? А для кого Он создал этот мир?
Для нас.
Да, хорошо. Для... А но нас-то еще не было тогда. Для кого?
Для себя.
Здрасте, для себя.
Ну да, все от него и им.
Для жизни.
А, ну да.
Для человека, правильно? Но чтобы был человек, а для чего нужен был человек? Для чего это все делалось? Чтобы иметь диалог с ним. Ну, как вам такая мысль? Смотрите, первая книга «Говорить не с кем». Ну, не с кем говорить. Адам сорвался, и не то пошло, и так далее. Бог находит одного человека, Авраама. И ему недостаточно одного человека на земле. Он хочет говорить с каждым. И так это «Берешит». Бог создает того, с кем можно было бы иметь диалог. Следующая книга «Шмот». А «Шмот» в переводе означает «имена». То есть появились какие-то имена, с кем можно уже как-то вести диалог. Следующая книга «Ваикра». «Возвал». Кого еще не спрашивал? О, Дебора. Третья книга «Возвал», вот которую мы с вами прочитали. Она какое значение имеет? Какую цель? Первая книга «Мы ищем диалог с кем». Второе, наконец, появляется с кем-то. И третье, возвал.
Ну, я думаю, тут больше вот именно к священникам, к служению вот священников.
Правильно. Третья книга. Идет диалог с людьми, которых нужно поднять, чтобы потом они могли подтягивать остальных оттуда, снизу. Теперь смотрите, четвертая книга, которую мы сегодня с вами подошли, это действительно увлекательное путешествие, потому что в этой книге то, что мы сейчас читали с вами Ваикра, была абсолютная статика. То есть все стояли возле горы Синай, все пристойненько, все достойненько, все хорошо. Бог говорит, люди записывают, все нормально. Но в книге Бамидбар начинается динамика, движение. Как только начинается движение, что начинается? Смотрите, там скандал, сыны Кореевы начинаются, там скандал, там скандал, там скандал, там скандал, там произошло то, тут произошло это. Для того, чтобы как-то контролировать все это, нужна какая-то система теперь. Нужно войско, грубо говоря, нужна система. Как сегодня это войско называется Цахал, вот Бог организовывает вот эти вот вещи. Смотрите, это мы специально с вами сделали вот такое вступление, для того, чтобы нам понять цель этой книги. Цель этой книги – Бамидбар, пустыня, понимаете? Ты попадаешь в пустыню, ты попадаешь в тяжелые времена, и тебе нужно пройти эту пустыню, не упасть. А даже если упадешь, то ты должен встать. И даже если вдруг окажется, что ты упадешь 10 раз, то ты должен встать 10 раз. То есть суть всей этой книги заключается – динамика, движение. Мы в пути, мы начали двигаться, мы пошли навстречу Творцу. Теперь мы знаем уже много. Теперь у нас есть уже желание. Теперь мы двинулись и пошли. А когда мы двинулись и пошли все вместе, то всем вместе нам идти тяжело, с одной стороны легко и одному невозможно, а с другой стороны всем вместе нам идти иногда вообще невозможно. Но у нас есть тот, кто может нам помочь в этом пути. Если мы научимся приходить к нему, если мы будем понимать, что этот путь, по которому я иду, и эти люди, с которыми я иду, они от Господа мне, они мне даны, чтобы я им помог, когда они упали. Они помогут мне, когда я упаду. Не бывает дороги, в которой бы никто не споткнулся, не упал. Бывают люди, которые вставать не хотят, у которых не хватает сил молиться, искать Творца в тяжелые минуты жизни. И такое бывает часто. Поэтому эта книга для нас. Эта книга для того, чтобы научить нас, как ходить в победе в тяжелое время, во время пустыни. А такое время есть у всех. Скажите мне, кто не проходил еще пустыню? Все прошли уже.
Я до сих пор еще иду, конечно.
Вот. Тут девушка говорит, что она еще до сих пор там. Ира, ты когда-нибудь была в пустыне?
Да, и несколько раз.
Не, а вот, например, в настоящей пустыне, там, где барханы и так далее.
Нет, нет, нет.
Вот кто был в настоящей пустыне когда-нибудь? Я был, я служил там. Это от Атары, казахстанские степи бесконечные. И я вам хочу сказать, что очень интересное ощущение. Когда ты смотришь на эту пустыню, ты видишь пески, 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 пески. Но утром рано, когда ты смотришь, рано, когда встаешь, ты видишь восход солнца. Эти пески и эти барханы, они приобретают какую-то красоту. И ты чувствуешь, что вообще этой тишине, а пустыня – это место, где ты ничего не слышишь. В этой во всей тишине есть определенный диалог, в этой какой-то тайный смысл, который, познав ты, сможешь выйти из этой пустыни. То есть ты будешь в пустыне, но ты будешь уже иметь этот диалог. Во всей этой кажущейся тишине, во всей этой пустыне, в которой кроме этого песка и бархана больше ничего нету? Когда ты находишься где-то на море, пальмы и так далее, ты видишь, как цветут деревья, ты видишь, как все играет, все говорит, все разговаривает с тобой, сердце радуется, там этого нету. Там 50-60 градусов жары, песок раскаленный до красна. Ты идешь по этому песку, и босиком по нему ты идти не можешь. Ты идешь, и ты чувствуешь, нам, помню, в армии давали такие ботинки с такой толстой подошвой. И вот ты идешь и чувствуешь, что твоя подошва нагрелась до красна, и ноги горят. И был момент, когда так получилось, что я остался один. И наступила ночь. И спать было страшно. Солнце опустилось, и сразу стало прохладно. Я прилег под танком, закрыл глаза, и вдруг вот эта вот мысль тогда меня еще прозрела. Во всей этой тишине есть какая-то тайна, какой-то тайный диалог. Вот если ты войдешь в эту тишину, то ты сможешь здесь точно так же радоваться, как и, допустим, где-то на Канарах или еще где-то. Есть ответ. В любой серьезной ситуации, в которой бы мы не были, будь это болезнь, физическая какая-то болезнь, будь это какие-то социальные, либо рабочие, работы нет или еще что-то, пустыни бывают разные у нас. Если в этой пустыне мы найдем этот диалог с Творцом, вы поймите, я тогда неверующий был, но я точно знал, что Бог есть. И во всей этой тишине я понял, есть какая-то тайна во всем этом. Именно в пустыне, только в пустыне. Вы знаете, когда, по-моему, Бетховен слепой был, никто-то не помнит. Да, Бетховен слепой был. Ой, слепой, глухой был. Саша, ты у нас музыкант. Я правильно говорю?
Бетховен был.
А?
Да, так точно.
Так точно, окей. Так вот, смотрите. Человек пишет музыку и управляет оркестром, дирижирует. Он слышит эту музыку, которая сходит с небес, и он ее воспроизводит. Он дирижирует оркестром, не слыша этого оркестра, но он слышит музыку, которая есть в его сердце, которая с небес сошла. И он воспроизводит эту музыку движением своих рук. А оркестр, видя все это, соответственно, как он двигает своими руками, вместе с ним и начинает играть. И начинается божественная музыка. Книга Бамидбар «Пустыня» говорит нам о том, что, смотрите, в Римлянах написано 8:14, «Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божьи». Что же это такое? Надежда не постыжает, потому что любовь Божия излила сердца наши Духом Святым, данный нам. То есть, ты должен научиться в этой, во всей пустыне, смысл и цель всей пустыни, научиться говорить с Творцом. В этой, казалось бы, полной тишине, где ты ничего не слышишь, ты должен услышать музыку с небес, движение Духа Святого, услышать Его голос. Я понимаю, что Моше абсолютно слышал Его голос. И у нас не у всех есть такое предназначение, не у всех у нас есть такое призвание, чтобы совершать такие дела, которые совершал Моше. Но это стремление, оно должно быть. Мое мнение, книга Бамидбар, это книга, когда ты находишься в пустыне, инструкция, как слышать Творца. Главное разобраться в ней детально и внимательно. И каждый для себя обязательно найдет ответ в том месте, где он находился. ответ в том месте, где ты сможешь. Ведь проблема-то, смотрите, не в Боге, что Он не хочет с нами говорить, а проблема-то с нашей стороны, что мы хотим говорить с Ним, но по нашим условиям. А это не работает. Потому что по нашим условиям тогда весь мир кверном перевернется. Мы можем говорить с Ним только по Его условиям. Поэтому и наступила эта пустыня. Смотрите, мы выходим из книги «Ваикра» и «Воззвал». И первое, что мы слышим, Бемидбар. Бемидбар. Мидбар, Медабер, это в принципе одно и то же слово. И сказал Господь. То есть Он начал говорить. Где? Начал говорить в пустыне. Начал говорить там, где тяжело. Начал говорить там, где тебя прижало. Это вообще потрясающие вещи. Когда ты, наконец, не услышал даже, может быть, голос Творца, но ты получил ответ на свою молитву. Ты вдруг понимаешь, что ты не с пустотой разговариваешь, что ты не воздух гоняешь по комнате, что есть четкие, строгие правила, по которым мы можем разговаривать с Творцом. Он ставит условия, как нам говорить с Ним. Итак, книга Бемидбар, пустыня. Там, где тишина, но в этой тишине есть музыка. Точно так же, как мы говорили с вами про Бетховена. Он ничего не слышит, но музыку небес он слышит. Итак, приготовьтесь. Мы входим с вами в книгу, которая называется «Пустыня Бемидбар» или в синодальном переводе «Числа». Смотрите, вы теперь понимаете, в чем разница даже в названиях еврейского понимания мышления и греческого. Греческое понимание мышления «Числа». То есть здесь очень много будет перечисляться, сколько было, сколько пришло, сколько стало, сколько мы потеряли по дороге там, и так далее и тому подобное. Но самое важное, мы живы. Но основная цель здесь другая. Научиться ходить там, где ходить невозможно. Научиться ходить там, где тебя никто не слышит и не понимает. Научиться ходить там и побеждать, и не просто ходить, а ходить и побеждать там, где немыслимая тишина, гробовая тишина. Вы когда-нибудь приходили домой, никого дома нет, и ты вдруг ловишь себя на мысли, что тебе хочется взять какую-то книгу, или включить телевизор, или включить какую-то проповедь, или еще что-то такое. Мы боимся остаться сами с собой наедине. Мы боимся сами себя. Мы боимся тишины. Мы даже боимся вот этой маленькой пустыни. Но если мы научимся слышать себя, мы научимся слышать свои проблемы, а не чужие. Бемидбар – это книга, которая нас должна этому научить. Итак, начинаем. «И сказал Господь Моше», где? В пустыне Бемидбар Синайской. Где? О, в Мишкане, в Скинии Собрания. Не где-то на улице на перекрестке, а в Скинии Собрания. Слово «собрание» как-то в русском языке означает, наверное, то, что там собрались люди, которые собрались вокруг Творца. Для чего собрались? Чтобы понять, как ходить в пустыне, чтобы понять, как побеждать. А может быть, мы вместе поможем друг другу. А может быть, вместе нам эту пустыню и возможно пройти, а одному никак невозможно. И так он ему говорит: «Скинии собрание, Мишкан, в первый день второго месяца, во второй год, по выходе из земли египетской, говоря». Кто-то что-то заметил, что повторяется? Мы снова и снова возвращаемся к товарищу Суворову. Он нам говорил, обращайте внимание на детали, и тогда вы увидите ту картину, которая есть на экране. Что вы увидели, что Бог хочет привлечь наше внимание? Помните, мы с вами говорили, если фраза повторяется несколько раз, помните? Скажи сынам Израилевым, вот праздники мои. Передай сынам Израилеву праздники Господни. Два раза праздники, два раза Моадим. Бог хочет привлечь наше внимание. Это важно. И как мы сегодня с вами говорили, это детализация четвертой заповеди Шаббата. Потому и это так и важно. Что здесь? Еще раз читаю. У всех книга перед глазами. И сказал Господь Моше в пустыне Синайской. Понятно, с пустыней разобрались. В скинии собрания разобрались. В первый день второго месяца, во второй год, по выходе из земли египетской, говоря. Ух, Света Гнездилова, что ты заметила? Какая фраза? Так,
во второй год, во второй месяц.
Правильно, умница. Слушайте, второй год, второй месяц. Появляется цифра 2. Как вы думаете, что означает цифра 2 в еврейской традиции? Второй год, второй месяц. На что-то идет указание. То есть, смотрите, первый год мы уже прошли. Мы уже где-то рядом, смотрите, мы уже рядом с этой землей, с обетованной. Мы уже не на горе Синай стоим, мы уже к границе подошли. Год прошел, второй месяц. По выходе из земли египетской. Исчислите все общество сынов Израилевых по родам их, по семействам, по числу имен всех мужского пола поголовно. Двойка, которая здесь все время повторяется, она нам показывает на то, что цифра 2, она так же важна, как цифра 1. Например, родился первый сын. Как его называют? Ирина. Сорокина. Он наследует все, правильно? Первородный.
Да.
Ну, самая важная персона получается он. Все остальные. Проблема, помните, у Ишмаэля с Ицхаком. Ведь Ишмаэль, Ицхак-то второй, а Ишмаэль первый. Но почему-то Ицхак становится первым, а Ишмаэль становится вторым. А Ишмаэль не хочет быть вторым. И вот и воюют арабы сегодня своим, и воюют за первое место. А встать бы им на второе место, так у них благословение, благодать, любовь и жизнь наступает. А так вроде бы как с самим Творцом борются. Каин с Авелем. Если вы посмотрите на всех патриархов, они практически все были вторыми. И Авраам был второй, и Ицхак был второй. И Яков был второй, помните, Исав первый был. Если вы посмотрите все время, эта цифра 2, она продолжается, продолжается и продолжается. Именно поэтому во второй год, во второй месяц мы начинаем вот эту книгу. Потому что последние станут первыми. Исчислите все общество сынов Израилевых по родам их, по семействам их, по числу имен. Всех мужского пола поголовно. То есть считаем по головам. Это раз. И по семействам, и по родам. То есть мы идем не какой-то толпой безликой. Ну-ка рассчитайтесь на первый, второй. Первый, второй, третий, первый, второй, первый, второй. Все вторые вышли, пожалуйста. Вот мы вам даем такое задание. Все первые остались там позади. Нет, это не просто какая-то толпа. Это семья. По родам, по семьям их идет. Мы идем семьями. Семья это... Оленька, как ты думаешь, что такое семья? Почему Бог создал институт семьи? Зачем ему это надо было? И почему здесь все идут семьями, родами?
Потому что семья это святость.
Потому что семья это святость. Потому что семья это то, что нас держит. Именно только семьи. Это сильные люди, которые выходят, умные люди, Талантливые люди могут выйти из любой семьи, но сильные люди выходят из семьи. В семье, где все хорошо, в семье, где есть Бог, в семье, где есть Божьи законы. Как только наоборот, семья начинает ломаться, рушиться. И какой бы он сильный и талантливый ни был, ему обязательно подставят ножку там, затащат туда, утащат сюда. Но семья сохранит. Мишпаха, семья, по семьям, по родам, по головам посчитай их. Это не толпа какая-то. А теперь обратите внимание, по числу имен. Опа. Имя. Прямая противоположность. Помните концлагерь. Первое, что там убрали? Вероника.
Вопрос врасплох, не помню.
Смотрите, заезжают вагоны с людьми, у которых ни в голове, нигде, они еще не понимают, они думают, их на работы на какие-то везут. Открываются эти ставни, выходят, собаки гавкают, эти офицеры стоят, на них на всех орут, плетками кидают, они сами не понимают, что от них хотят. И вдруг их всех нумеруют. Вы слышите меня, родные? У всех забирают имена. Они теперь номер 20, номер 520, номер 1021, номер такой-то встать, номер такой-то пройти туда, номер такой-то сделай это. Ну что, вы фильмов не смотрели? Я понимаю, что мы не жили в те времена. Но первое, что делали, вы поймите, это борьба. Борьба с именем – это борьба с человеком. Потому что имя – это его судьба. Итак, мы видим, смотрите, здесь идут люди по семьям, по родам и по именам. То есть каждое имя – это судьба человека. Каждый человек важен для Бога. В каждом человеке есть цель, предназначение, призвание, избрание. Забери имя – нет человека. Почему? И делали это в концлагерях. Первое, что делали, это забирали имя. Ему давали просто номер. Номер такой-то, иди гуляй. Номер такой-то, в газовую камеру. Номер такой-то, слава Богу, прошел мимо. И все с содроганием проходят мимо этой газовой камеры. И готовы бороться и биться за каждую секунду, хотя бы еще один день прожить в этом аду, но прожить. Исчислите все общество сынов Израилевых по родам их, по семействам, по числу имен, всех мужского пола поголовно. От 20 лет и выше, всех годных для войны у Израиля по ополчениям их, исчислите ты и Аарон. Моше, понятно, президент. Аарон при чем тут? Это во-первых. Обратили внимание, опять двойка, 20 лет. Только в 20 лет человек идет на войну. А во сколько лет жениться тогда? 18. А в 20 на войну? Только в 20 лет. Если честно сказать, я тоже считаю, что в армию нужно забирать с 20 лет, а не с 18, как у нас это делали. Что в 18 лет еще человек практически не состоялся, только после школы. 20 лет это уже другой вопрос. Опять двоечка. А Господь говорит 20 лет. Ты и Аарон. Моше и Аарон, смотрите, получают задачу сделать перепись населения, чтобы организовать армию обороны. То есть мы понимаем, когда мы двинемся в пустыню, когда мы пойдем сквозь пустыню, то будет война. Она будет и внутри, и снаружи. Поэтому нужно сделать армию обороны, которая будет и внутри, и снаружи. По сути, что мы видим сегодня? И то, что названо Цахал. Теперь, смотрите, вот здесь духовно заложено, в дни перехода как раз через пустыню. Вот есть несколько вещей, на которые нужно обратить внимание. В пустыне из народа беженца Бог делает народ и созидает армию. То есть это было к контингент флюхтинг, которые просто как бы беженцы бежали. Но вот именно в пустыне, не где-нибудь, а именно не там возле горы Синай, где все хорошо, где цветет, там и вода есть, и деревья. Здесь нет ничего. Именно здесь он строит эту армию. То есть, если мы хотим действительно построить армию, с которой бы мы могли идти и побеждать, и достигать цели Божьей, она созидается в пустыне. Главное, держитесь крепче и не быть выдавленным из того народа, в который Бог тебя поместил. Ну, какую мысль, смотрите. Бог делает народ, созидает армию. А в пустыне во время тяжкого пути, если ты будешь способен оторваться от ежесекундных проблем, Бог научит твои руки вести войну. Это не будет происходить по каким-то книгам, инструкциям каких-то великих людей Божьих. Каждый, смотрите, из них тогда, которые, мы много книг сегодня имеем, но они получили свою инструкцию именно в пустыне. Свою. Каждый получит свою инструкцию. В моей пустыне, в твоей пустыне, ты можешь лишь немногим воспользоваться из всех этих инструкций, которые мы вокруг видим. В твоей пустыне Бог Израилев, Творец небес и земли, может стать твоим личным Богом, Отцом, Водителем. Надо лишь позволить Ему. Смотрите, Псалом 120, с 1 по 3 стих. «Возвожу очи мои куда? К горам. Откуда придет помощь моя? Помощь моя от Господа, который сотворил небо и землю. Не даст он поколебаться ноге твоей, не воздремлет хранящий тебя». Бог припоясывает меня силой, устрояет мне верный путь, делает ноги мои, как оленьи, и на высотах поставляет меня, научает руки мои, брани и мышцы мои напрягает, как медный лук. Ты дашь мне щит спасения твоего, и милость твоего, твоя возвеличивает меня. То есть, смотрите, это я прочитал 2 Царств, 22 глава, с 33 по 36 стих. В обычных обстоятельствах, когда жизнь немного беспечна, ты можешь пребывать в каком-то таком относительном покое. Обычно наша внутренность не дает нам мотивацию для поиска. Но все как бы и так течет. Мы можем прочитать ту или иную книгу и даже порадоваться. Но учиться мы можем лишь на собственном опыте, имея в качестве пособия не современный опыт других бойцов, как бы в кавычках, но старую испытанную книгу, записанное Слово Божье, которое называется Бамидбар. Теперь смотрите, сколько у нас там времени. Ох, у нас время уже вышло. Ну, коротко, смотрите. Бог поручает Моше Арону строить армию. Почему Моше? Он президент, он премьер-министр, но почему Арон? Он священник. В лучшем случае, по сценарию, здесь как бы проходящий перед полками священник благословляет битву. Но мы видим Арона прямым участником построения армии, проходя трудные обстоятельства. Обычно важны вот как раз вот эти две вещи, как бы два кита. Президент и священник. Это то, что необходимо тебе, как бы подспорье, которое, помощью которых человек может как раз пройти сложное время. Правильное практическое поведение и правильная духовная реакция. Чему учит? Балансу. Мы не должны подходить к любому периоду жизни, то есть в пустыне, в радости, в труде и так далее, как-то одномоко. Есть место практического действия, то есть сам Моше, и есть место для духовного наставления, священник Арон. Если кто-либо болен и страждан, пусть молится. Но пусть также помнит, что совет Павла Тимофею: ради слабости желудка твоего прими немного лекарства. И это ни в коем случае не умаление силы Божией. Павел был последний, кто молял силу Божию, но и он советовал Тимофею использовать немного вина ради слабости желудка. Бог дал человеку мудрость, для врачевания, поэтому у многих есть дар быть врачом и лечить людей. С другой стороны, и врачи, и люди подчинены главному врачу Адонай Рафеха, врач. Уповай на силу, исцелившего весь народ пустыни. Уповай на Ишуа, чудеса исцеления, которые изменил мир, и они сегодня актуальны. И самое главное, ищи исцеление у Господа. Пустыня, Бамидбар. Ищи исцеление у Господа. И оно придет. Ищи исцеление у Творца. Ищи ответа у Творца. И оно придет. Не бойся пустыни. Пустыня дана для того, чтобы ты возмужал, окреп, стал сильным. Поэтому ту книгу, которую мы сегодня с вами начали, она поможет нам во многих вещах, но только тогда, когда мы будем искать эти ответы. Только тогда, когда мы не будем бояться этой пустыни. Только тогда, когда, уже войдя в эту пустыню, а нас Творец обязательно введет в эту пустыню. Вы помните, Иешуа тоже начал свое служение 40 дней в пустыне. И его диалог с дьяволом, его диалог с тем, кто пытается нас все время обмануть, это его работа, как бы сбить нас с пути, но только по нашей собственной воле. Тоже началась пустыня. И никто не пройдет мимо пустыни. Потому что мы научаемся ходить, побеждать, быть сильными и любить только в пустыне. Авину Шабашамаем, Отец наш Небесный, я просто прошу особого твоего благословения буквально для каждого, кто будет слушать в онлайне, у нас на сайте, кто сегодня здесь находит, Боже. Помоги пройти эту пустыню, помоги войти в свой народ, помоги быть тем именем, которое предназначено тобою, судьбою, которую ты дал для каждого из нас. Служить нам тебе там, где ты хочешь нас видеть. Да будет воля твоя в каждой жизни нашей. Прошу твоего особого благословения и поддержки, кто сейчас находится в очень трудной ситуации. Может быть, это какая-то болезнь, или безработица, или одиночество. Боже Святой, я прошу, просто открой в этой тишине твой голос. Открой в этой тишине драгоценное слышание того, что дает нам жизнь, и того, что делает нас практически сильными. За все тебе честь и слава, великий Святой, всемогущий Творец неба и земли. И все скажем аминь.